Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового?» И здесь мы говорим с авторами «Новой газеты» о самом важном, что происходит в стране и мире прямо сейчас. Уже 4 года на окраине Москвы существует шелтер, или буквально убежище. Единственное в России место, где квир-люди со всей страны могут получить временный кров, помощь психолога и юриста. Корреспондент «Новой» Татьяна Брицкая побывала в шелтере, и сегодня мы поговорим с ней и о нем, и о судьбе тех, кто туда приходит. Таня, привет!
Привет!
Расскажи, как ты сама узнала о шелтере и почему решила туда поехать?
Ну, на самом деле, я неоднократно сталкивалась с людьми, которые там находят действительно убежище, и с сотрудниками этого шелтера. И они не раз становились нашими героями. Просто до последнего времени он существовал в обстановке такой большей секретности. Ну, это было связано, конечно, с чеченской историей, когда все, что касалось мест пребывания квир-людей, которые вынуждены были покинуть свои дома... Ну, это просто было овеяно такой тайной в силу соображения безопасности. Сейчас они тоже не афишируют свое местонахождение, но стали намного более открытыми, потому что туда сейчас приезжают люди не с Северного Кавказа в основном, да, это люди из разных регионов России, у которых совсем другие риски. Они тоже есть, безусловно, но они намного ниже, чем кавказские, например.
А как люди узнают о его существовании?
Ну, я так понимаю, что это вся история сарафанного радио немножко и социальных сетей, безусловно, и плюс, как вот судя по тому, что рассказывают те, кто сейчас там живут, когда человек понимает, что ему нужно покидать дом, либо ему нужна какая-то поддержка. А если в регионе есть какая-то ЛГБТ, например, или там квир-организация, то там могут просто подсказать, да, потому что все немножко между собой общаются. Либо человек просто начинает активно гуглить и находит таким образом. Ну, сарафанное радио, я думаю, что работает безотказно в этом смысле.
Ну, давай поговорим про людей. Кто приходит в центр за помощью? Какие, если можно так сказать, основные причины туда обратиться?
Приходят самые разные квир-люди и иногда ЛГБТ-френдли люди тоже, которые испытывают сложности именно в связи со своей позицией, со своей поддержкой ЛГБТ-сообщества или конкретных людей. Приходят люди, те, кто сталкиваются с опасностью у себя на родине, вынуждены покинуть свои дома. И, конечно, самое распространенное причина – это просто выгнали из дома. То есть выгоняют из дома родители, выгоняют из дома братья, сестры и прочие родственники, либо производится такой принудительный аутинг, да, когда, например, родителям рассказывают о гомосексуальной, например, ориентации ребенка, заранее рассчитывая, что это вызовет гнев и какую-то такую эмоциональную реакцию, и человек просто будет лишен жилья. Ну, понятно, что это можно там через милицию, через юристов, через суды и так далее доказывать, но это, наверное, не та история, когда человек травмирован, когда ему просто некуда идти, когда у него нет средств существования. То есть это вот, наверное, самая распространенная такая вещь. Ну, понятно, что это исключительно 18+, да, то есть туда приходят, конечно, взрослые люди, до 18 лет не берут. Плюс приходят туда те, кто подвергается, например, травле, либо действительно существует какая-то угроза жизни на родине. Ну, я имею в виду в регионе, да, где человек находится. Может быть, там все нормально с жильем, но ну, вот как была история с человеком, который приехал, например, из Хабаровска, там как раз адекватная очень мама, которая ему помогла, и сама помогла ему, купила ему билет просто до Москвы. Мама принимала абсолютно, это был трансгендерный молодой человек, он собирался делать трансгендерный переход, но они из маленького населенного пункта, из какой-то маленькой деревни, и все в деревне знали, и его просто начали травить сверстники, то есть он выходил из дома, и его забрасывали камнями. И мама поняла, что единственное спасение для ребенка, у нее там больших каких-то ресурсов не было, она не могла там отправить его учиться еще куда-то, хотя он хотел, конечно, учиться, но человек не может выйти из дома, тут, наверное, другие проблемы на переднем плане. Ну, вот она собрала все, что было, купила билет до Москвы человеку и сама нашла ему это убежище. Кроме того, приходят туда люди с просто психологическими проблемами, с юридическими проблемами, ну, все они так или иначе принадлежат квир-сообществу, да, ЛГБТ-комьюнити. И отдельная такая категория это трансгендерные люди, у которых, может быть, нету такого количества там, каких-то проблем, от которых надо спасать немедленно, но они приезжают в Москву на комиссию для трансгендерного перехода, да, комиссия, которую человек проходит, прежде чем получит разрешение на смену документов, на смену паспортного пола в документах, и, может быть, дальнейшей коррекции пола, если она ему нужна. Не во всех регионах есть такие комиссии, большинство людей приезжают в Москву, и это просто очень дорого, и человек там собрал все, что у него было там, для того, чтобы заплатить за саму эту медицинскую услугу, да, медицинскую процедуру, но нужно месяц или полтора при этом жить в Москве, и нету бюджета на это. И тогда тоже можно приехать туда и пожить там это время, они дадут кров просто, mm-hmm. чтобы человек смог решить свои проблемы, потом уехать. Насколько я понимаю, как говорят сотрудники шелтера, а это в основном персонал московского комьюнити-центра, они говорят, что из тех заявок, которые им приходят, заявок достаточно много, они примерно треть отсекают и отказывают людям, вынуждены отказать, просто в силу того, что ну, либо это не к ним, не по адресу, например, ищут любую правозащитную организацию, не связанную, например, с ЛГБТ, просто не знают, куда обратиться, да, подсказывают. Либо, если проблема, ну, настолько тяжела, что ее за полтора месяца просто не решить. Потому что это действительно всего 14 мест на всю страну.
Вот да, я хотела спросить, что происходит с теми, кому не хватает места, например.
Ну, как правило, либо они нам смотрят по серьезности проблемы, то mm-hmm. есть если нету экстренной нужды в том, чтобы человека немедленно там эвакуировать из дома, да, и так далее, ему есть где жить, в конце концов, и его там не убивают, то либо просто подождать, когда освободится место, либо перенаправляют к другие организации, если это, опять же, не связано с тем, что нужно именно кров. Если нужна психологическая или юридическая помощь, ее, в конце концов, можно получить либо дистанционно, либо в своем же регионе при помощи других правозащитных организаций. То есть, если вопрос не стоит именно о том, что экстренно нужен кров, то вопрос решается как-то по-другому. Я спрашивала, а что насчет совсем тяжелых историй? И вот директорка Московского комьюнити-центра Татьяна Винниченко, она с такой достаточно большой болью мне ответила, что мы не можем себе позволить принять человека, зная заранее, что мы не поможем ему, и потом там, через полтора месяца выгнать на улицу. Это невозможно. Мы не можем брать на себя такую ответственность. Поэтому, если история долгая, значит, мы как-то по-другому пытаемся помочь, по-другому пытаемся ее решить. Угу. Ну, на самом деле, бывают исключения из любых правил. И бывает, что люди живут и задерживаются там. Но это действительно должно быть, ну, должна быть совершенно экстремальная ситуация для этого.
В твоем тексте очень много трогательных и страшных историй жителей шелтера. Мы обязательно дадим ссылку в описании подкаста на текст, на материал. Расскажи сейчас какие-нибудь любые три, например, которые тронули тебя, сильнее всего удивили, может быть.
Ну, для меня, на самом деле, одно из самых сильных впечатлений – это встреча с Денис. Я не первый раз с ней общаюсь, но первый раз она согласилась и захотела сама долго и подробно рассказывать о себе. Денис – трансгендерная женщина из Дагестана, и это само по себе, мне кажется, ну, непередаваемо тяжело, и очень трудно себе представить, как родиться не в своем теле, а при этом живя на Северном Кавказе. И удивительно сильная девочка, удивительно сильный человек. Во-первых, потому что действительно, мне кажется, нужно иметь огромную внутреннюю силу, чтобы вот так вот откровенно и честно рассказывать весь тот ужас, который с тобой происходил, и заново его переживать. И она говорит, что она рассказывает не так давно, и ей всегда это трудно, но она приняла решение, что она должна помогать людям, которые находятся в подобных ситуациях. И для этого нужно знать, что проблема решаема. И для этого нужно свой опыт рассказывать, чтобы кто-то услышал, и кому-то это помогло, и кто-то понял, куда обращаться просто, и что делать. Денис родилась в мужском теле. Денис достаточно рано поняла свою гендерную идентичность и пыталась рассказать об этом родным. И родные ее не приняли. Ну, точнее, там, часть семьи более-менее лояльно к этому относится, а мама, например, не приняла, и не приняла крайне агрессивно. И она, эта девочка, прошла через какой-то совершенный ужас. То есть она там покинула свой регион, она жила в Москве. У нее очень, мягко говоря, не срослось в Москве с ее попытками там работать, учиться и так далее. Она оказалась абсолютно на самом дне. Она оказалась в секс-работе и достаточно долго в этом была. И это было, скажем так, далеко не всегда по личному выбору. И это было очень опасно. И это были наркотики, это было наркопотребление. То есть человек оказался там, откуда не выбираются, очень редко кому удается выбраться, особенно самостоятельно, без помощи других. И удивительно то, что она начала выбираться оттуда сама. Она начала выбираться раньше, чем получила помощь. Да, конечно, там были там, друзья, был кто-то, кто мог поговорить и так далее, но из самых тяжелых переделок она выбиралась сама. Это удивительная жизненная сила. И при этом она продолжала рассчитывать на трансгендерный переход, она ощущала себя девушкой и, в общем, таковой и является. И она оказалась в шелтере после того, как ей стали поступать угрозы просто. Она уже отошла от своего прошлого окружения, от той как бы, работы, в которой она находилась, и от наркопотребления. Но люди из прошлого зачастую находятся находят тех, кто пытается жить по-другому. Когда ей начали поступать угрозы, она связалась с шелтером и живет там. И она, конечно, фантастическая просто духовная сила. Человек очень светлый, она всегда готова всем помочь. Она очень хочет сделать кому-то доброе дело и так далее. И сейчас она говорит, что ей, конечно, лучше, чем раньше, хотя она по-прежнему боится просто того, ну, физической опасности для себя. Она говорит, я хочу помогать людям. Я очень хочу помогать людям, я хочу семью, я хочу... Но прежде всего я хочу вот жить для других. Это очень здорово.
Да, это очень сильно.
Другая история намного менее несчастливая, потому что там до счастливого финала еще очень-очень далеко. Но, тем не менее, тоже человек начал выбираться, получив помощь. Это тоже трансгендерный мальчик. Вообще трансгендерных людей много обращается в шелтер. Больше, наверное, сейчас, чем гомосексуальных людей. Просто потому, что они под гораздо более сильным давлением находятся.
Ну, трансфобия в стране.
Трансфобия,
сильнейшая.
Да, она сильнее, чем гомофобия. Причем, если ты находишься в каком-то тяжелом таком и очень гомофобном регионе, ну, в конце концов, как бы это ужасно ни звучало, ну, ориентацию скрыть можно.
Угу.
Ну, вот так вот, приложив некоторые усилия, да. А гендерную идентичность, ну, скрыть почти невозможно, потому что видно по тебе, вот просто, что ты вот не того пола, который в паспорте проставлен, да, это всегда заметно. И, конечно, примерно половина, наверное, всех обращений туда приходит от трансгендерных людей. И на самом деле ужас в том, что если мы раньше, когда на весь мир, наверное, прозвучала история ЛГБТ-сообщества Чечни, у многих родилось ощущение, что да, там на Северном Кавказе или в конкретной республике вот так вот. И это, конечно, ужас и дико. Но в остальные регионы России у нас такой проблемы нет. Или она не такая острая. И когда люди приезжают там из, не знаю, Краснодара, из какого-нибудь Хабаровска того же, из Подмосковья, откуда угодно, из самых разных регионов, и рассказывают о том, что они сталкиваются почти с тем же самым, да, они везде убивают. Ну, чаще, в общем, люди находятся в таком давлении и в таких обстоятельствах, что зачастую сами думают о том, как сводить счеты с жизнью. Вот, поэтому это тоже, в общем, убийство, только опосредованное такое. Да, в отличие от, например, некоторых регионов Северного Кавказа, там государство не подключается к этой травле и к этим убийствам, да, и к этому, ну, истреблению. Там это просто делают близкие, родственники, окружение, а иногда родители. И неизвестно, в общем, что страшнее. Я думаю, что это примерно на одну доску можно поставить. Mm-hmm. Вот история из одного там среднерусского региона, скажем так, где трансгендерный мальчик, которого мама сдала в психиатрическую больницу платно и готова была платить деньги, и платила за то, чтобы он там содержался до совершеннолетия. При этом психиатрического диагноза у человека нету. То есть это фактически было принудительное лечение только за деньги. Я не знаю, насколько это законно, и мне кажется, что такой опции не существует в психиатрии, но, видимо, за деньги какие-то вопросы такие не очень законным способом решаются. И когда ему исполнилось 18, то встал вопрос о том, что человек самостоятельно волен идти куда угодно, если у него нет диагноза. И потом потребовался срочный диагноз, чтобы он там оставался. И, как утверждают волонтеры и сотрудники комьюнити-центра, которые общались не только с тем мальчиком, но и с его семьей, там стоял вопрос о том, чтобы в конце концов купить этот диагноз и признать человека недееспособным. Ну, как я понимаю, это было завязано еще и на имущественный вопрос, потому что там были доли в квартирах. И это совершенно ужасно, да, когда это исходит от родителей, там, от мамы и так далее. Ну вот, смог выбраться, и, в общем, более-менее это все как-то наладилось, но когда человек находится, например, дома, и его в течение года не выпускают на улицу, это другая история, не менее страшная, да, и не выпускают на улицу тоже там из-за того, что он трансгендерный человек, и когда он пытается выйти из дома, будучи совершеннолетним, его ловят и избивают, никакого диагноза при этом нету. Когда его сдают в коррекционную школу, не опираясь на выводы психологов, которые ничего не находят в его психологическом состоянии, ну, кроме травмы такой затяжной, ну, ничего подлежащего суровой коррекции. Тем не менее, родители настаивают на то, чтобы ребенок был в коррекционном классе, в коррекционной школе, из которой ты выходишь не с аттестатом, а с какой-то бумажкой, и понятно, что вся жизнь перечеркнута сразу. Для меня, конечно, это были очень страшные истории, потому что всегда хочется верить, что мы немножко другие. Я думаю, что вот все, что я писала и все, что я рассказывала в этом тексте, это было не про условных геев, это было не про ЛГБТ, это было не про квир-сообщество, это про наше общество и про то, что, в общем, человек может сделать с человеком. И это очень страшно, на самом деле. Как-то вот Очень жаль, что всего 14 мест на всю страну, где можно спасаться, где можно найти приют и помощь. Очень хочется, чтобы этого было больше, хотя я не знаю вообще, как выживают такие места в условиях такой, да, гомофобия очень активно расцветающая.
Я как раз и хотела спросить, как и чьими усилиями вообще и появилось, и развивается, и существует такое место?
Ну, это место появилось благодаря, неправильное слово, но в результате чеченской истории, конечно же, когда очень много народу просто вынуждено было находиться в Москве, и нужен был приют для людей, которых ищут, и которым нужна и медицинская, и юридическая, и психологическая, и всякая разная другая помощь, и это место должно было быть тайным. Вот тогда появился этот шелтер, сотрудники говорят, что его там за 4 дня нашли, буквально за 4 дня там купили какие-то кровати и поселили там людей.
А кто это все финансирует?
Ну, это донейшены, конечно, да, то есть это пожертвования. Это было очень рискованно, потому что там дважды его полностью эвакуировали, потому что приезжали люди и говорили, не здесь ли, не у вас ли. Ну, тем не менее. То есть, это получилось в результате чеченской истории, когда она немножко пошла на спад, или, может быть, пошла каким-то другим путем, не знаю. Они просто продолжили работать и вот стали принимать людей со всей страны. И вот Татьяна Ниниченко, директорка, она говорит, что они очень давно хотели открыть шелтер. Очень давно, еще до Чечни. Потому что было понятно, что люди сталкиваются с проблемами, и что им очень часто нужна помощь, им просто нужен кров зачастую. Там, на несколько дней еще как-то. Но это все было просто очень сложно и финансово, и организационно, и этим надо заниматься. Вот. Ну, а вот тут так все сложилось, что когда случилась Чечня, когда случились чеченские вот эти ЛГБТ-истории, то, наверное, и мир, и люди и там, в России вдруг поняли и поверили в то, что они раньше не хотели верить. Мы же не хотим верить в то, что слишком страшно для нашей психики. Это же такой защитный механизм. Поэтому мы не можем поверить, что где-то вот так. Когда случилась Чечня, и когда все стало очевидно, доказано и документировано, не верить, ну, просто стало дальше невозможно. Поэтому, наверное, и там, ну, и пожертвования появились, и так далее, и все-таки получилось это место.
Планируется ли какое-то расширение?
Ну, пока нет, потому что это просто очень дорого. Просто очень хотелось бы, чтобы это было не только в Москве, а в других регионах тоже. Потому что человек, который живет где-нибудь на Дальнем Востоке, намного вероятнее и проще ему получить помощь у себя в регионе, чем ехать через всю страну. Это просто иногда опасно, а иногда просто очень дорого. Ну вот сейчас, я думаю, что мы сталкиваемся с таким, как бы, историей неверия 2.0, когда опять включаются такие защитные механизмы психики. Я после того, как у меня вышел текст, общалась со многими своими коллегами из разных регионов, и достаточно часто слышала, что этого не может быть. Ну, не в смысле, что мы тебе не верим, но там, это не объективно, так не может быть. Может быть, вторая сторона тоже по-своему права. Ну, мне, может быть, я очень субъективна, но мне трудно представить, чтобы я могла признать правоту человека, например, который там уничтожает психологически своего ребенка. Я думаю, что это все-таки садизм, и ну, невозможно быть там святей Папы Римского, невозможно оправдывать то, что оправдывать нельзя. И не нужно, наверное. Это жертва, есть всегда жертва, и если мы начинаем искать правоту в мучителях, у мучителей, то мы вступаем, знаешь, на ту же самую дорожку, как когда говорят о жертвах домашнего насилия, там, сама виновата. А что, не разошлись? А можно было уйти? Наверное, да. Но так нельзя. Потому что жертва всегда жертва. Нужно сначала помочь и спасти, да. Вот. Ребята, которые делают этот шелтер, они как раз про то, чтобы помочь и спасти.
Спасибо тебе огромное, Таня. Был очень интересный разговор. С вами был подкаст «Что нового?» и я его ведущая, Надежда Юрова. Мы делаем этот подкаст вместе с редактором Арнольдом Хачатуровым и звукорежиссером Денисом Никулиным. Слушайте нас на всех платформах для подкастов: CastBox, SoundCloud, Apple подкасты, Google подкасты, ВКонтакте и Яндекс.Музыка. Ставьте лайки, пишите комментарии, тогда больше людей о нас узнают. Спасибо, что дослушали. До встречи.